Глава 59. Пристегните ремни. Я все еще сидел в баре с Ньютом, Слоу Кросби и еще с какими-то незнакомыми людьми, когда вдали показался остров Сан-Лоренцо. Кросби говорил о писантах. «Знаете, что такое писант?» «Слыхал этот термин», — сказал я. «Но, очевидно, он не вызывает у меня таких четких ассоциаций, как у вас». Кросби здорово выпил и, как всякие пьяные, воображал, что можно говорить откровенно, лишь бы говорить с чувством. Он очень прочувственно и откровенно говорил о росте Ньюта, о чем до сих пор никто в баре не заикался. «Я говорю не про такого малыша, как вот он», и Кросби повесил на плечо Ньюта руку, похожую на окорок. «Не рост делает человека писантом, а образ мыслей. Видал я людей раза в четыре выше этого вот малыша, и все они были настоящими писантами. Видал я и маленьких людей, конечно, не таких малышей, но довольно-таки маленьких, будь я не ладен. И вы назвали бы их настоящими мужчинами». «Благодарствую», — приветливо сказал маленький Ньют, даже не взглянув на чудовищную руку, лежавшую у него на плече. «Никогда я не видел человека, который так умел справляться со своим физическим недостатком. Я был потрясен и восхищен». «Вы говорили про писантов», — напомнил я Кросби, надеясь, что он снимет тяжелую руку с бедного Ньюта.
«Правильно, черт побери!» —
Кросби расправил плечи. «И вы нам не объяснили, что такое писант», — сказал я.
«Писант?» «Это такой тип, который воображает, будто он умнее всех, и потому никогда не промолчит. Чтобы другие не говорили, писанту всегда надо спорить. Вы скажете, что вам что-то нравится, и, клянусь богом, он тут же начнет вам доказывать, что вы не правы, и это вам нравиться не должно. При таком писанте вы чувствуете себя окончательным болваном. Что бы вы ни сказали, он все знает лучше вас».
«Не очень привлекательный образ», — сказал я.
«Моя дочка собиралась замуж за такого писанта», — сказал Кросби мрачно.
«И вышла за него?»
«Я его раздавил, как клопа!»
Кросби стукнул кулаком по стойке, вспомнив слова и дела этого писанта.
«Лопни мои глаза!» — сказал он. «Да ведь мы все тоже учились в колледжах!»
Он уставился на малыша Ньюта.
«Ходил в колледж?»
«Да, в Корнелл», — сказал Ньют.
«В Корнелл?» —
радостно заорал Кросби.
«Господи, я тоже учился в Корнелле!»
«И он тоже?» — Ньют кивнул в мою сторону.
«Три корнельца на одном самолете!»
— крикнул Кросби, и тут пришлось отпраздновать еще один гранфалонский фестиваль. Когда мы немного поутихли, Кросби спросил Ньюта, что он делает. «Вожусь с красками».
«Дома красишь?»
«Нет, пишу картины».
«Фу, черт!»
«Займите свои места и пристегните ремни, пожалуйста», — предупредила стюардесса. «Приближаемся к аэропорту Манзана, город Боливар, Сан-Лоренцо».
«А черт!» — сказал Кросби, глядя сверху вниз на Ньюта. «Погодите минутку. Я вдруг вспомнил, что где-то слыхал вашу фамилию».
«Мой отец был отцом атомной бомбы».
Ньют не сказал одним из отцов, он сказал, что Феликс был отцом.
«Правда?» «Правда».
«Нет, мне кажется, что-то было другое», — сказал Кросби. Он напряженно вспоминал. «Что-то про танцовщицу».
«Пожалуй, надо пойти на место», — сказал Ньют, слегка насторожившись.
«Что-то про танцовщицу».
Кросби был до того пьян, что не стеснялся думать вслух.
«Помню, в газете читал, будто эта самая танцовщица была шпионка».
«Пожалуйста, джентльмены», — сказала стюардесса, — «пора занять места и пристегнуть ремни». Ньют взглянул на Лоу Кросби невинными глазами. «Вы уверены, что там упоминалась фамилия Хоникер?» И во избежание всяких недоразумений он повторил свою фамилию по буквам.
«А может, я и ошибся», — сказал Кросби.